Глава 10. Остановка по требованию. «Комбез как на меня сшит», — одобрил я фасон, проверив липучки на многочисленных карманах и убедившись, что ничего нигде не жмет. «А то! Это тебе не в ателье в подвале. Это форма реальных военсталов». Суровое лицо монаха, которого кардинал отправил с нами, растянуло щербатая, без двух резцов, улыбка. «Это не то фуфло, в котором пацаны в зону ходят. Это материальная помощь от пиндосов». Чингис справился со шнуровкой ботинок, попрыгал на месте и презрительно скривился. «Ты гонишь, поп! Не видал я такой формы ни разу!» «Конечно, не видал!» Монах умел держать себя в руках, хотя было заметно, что за попа он готов был забыть о второй щеке. «Она же к частям у периметра не доехала! Дорогая ведь! Продать можно! Баблос срубить! А солдатики в старье ходят! Не все ли равно, в чем дохнуть в зоне?» Чингис кивнул, удовлетворившись объяснением. А я заскрежетал зубами. Ничего, скоро этот беспредел закончится. Я наведу порядок. Нацепив рюкзак и повесив на плечо калаш, я чуток успокоился и даже повеселел. Что есть, то есть. Упаковались мы основательно. У каждого по автомату и пистолету, боеприпасы, аптечки, вода во флягах, консервы с расчетом на неделю похода, водки 2 литра. Не бухать ведь идем, но по делу. Что еще, скажите, для счастья двум бродягам надо? Получив благословение кардинала, мы распрощались с сектантами и при полном параде выдвинулись из переулка. Хватит по Чернобылю 4 бродить. Нас ждет ратный подвиг в зоне. Кем-кем, а крестоносцем я еще не был. Ничего, когда-нибудь все случается в первый раз. Спрятавшись от глаз монахов за углом дома, я полез за пазуху выуживать подаренное распятие, чтобы избавиться от него. Но тут мое внимание привлек желтый микроавтобус, притормозивший у остановки с навесом от дождя. «Чингис, стопани его! Он не должен уехать!» — рявкнул я и с ужасом понял, что мой товарищ слишком уж буквально понял просьбу. «Нет! По колесам не стрелять! Водилу брать живым!» Военстал с явным сожалением дал очередь в небо и махнул рукой, мол, «Не спеши, извозчик, а то успеешь, на тот свет!» Микроавтобус, который только-только начал разгоняться, остановился. Я подбежал, жестом велев водиле, мужику лет 40, открыть дверь. «Шеф, подкинь!» — как можно обаятельнее ощерился я, встав на подножку. «Это же рейс до Чернобыля 5-го!» Водила смерил меня презрительным взглядом. «Читать умеешь? У меня маршрут четко обозначен». «Лады, значит, нам по пути!» Я протиснулся в салон, обнаружив, что он полупустой. «Сколько за проезд?» 5 гривен. Я сунул водиле $10. «Высадишь, где скажу». «Маршрутное такси останавливается только на остановках», — буркнул мужик, но баксы взял, воровато оглянувшись на пассажиров, которые все как один пялились в пыльные стекла. «В виде исключения», — подмигнул водиле Чингис. Дверь закрылась, маршрутка резво сорвалась с места. Забавно было наблюдать, как на нас косятся пассажиры. Редкие пойманные взгляды разнообразием не отличались. Типа совсем уже бродяги охамели, при свете дня в снаряге да со стволами шастают по городу, а к периметру уже на автобусах раскатывают. Ни стыда, ни совести. Серые лица. Мужчины и женщины, раздавленные бытом, высокими ценами на продукты и коммунальные услуги. Их дети не бегают на танцульки в ночные клубы, не ездят на немецких лимузинах и не учатся в престижных вузах. Их соседи жрут самогон декалитрами и горланят по ночам матерные песни. Лучше уж в зоне выжечь мозги радиации и накормить собой псевдопсов, чем вот так. Я едва не прозевал нашу остановку по требованию. «Шеф, здесь, пожалуйста». Мы вышли посередине между номерными Чернобылями. Не успела еще маршрутка скрыться из поля зрения, как мы кинулись к периметру. Тут от шоссе до зоны 100 метров по пахоте, которая и есть контрольно-следовая полоса. Мы ж сюда не ворон считать приехали. У нас намерения очевидные. Поэтому медлить никак нельзя. Я специально выбрал именно этот участок периметра. Здесь зона отделена от нормального мира лишь колючей проволокой в несколько рядов. И неудивительно, это же сектор ответственности украинского контингента. Хотя, согласно штабным картам, здесь гордо возвышается стена. Но то ли у меня обман зрения, то ли ее попросту нет. Почему-то. Объяснить почему? Просто какой-то генерал подарил жене соболиное манто и махнул, не глядя, подпись под актом приемки. И боссы строительной фирмы довольны, и молодая супруга устроила своему лютому варвару ночь страсти. В общем, все в шоколаде. Кроме тех, кто платит налоги и умирает, защищая периметр от мутантов. Оставляя за собой четкую вереницу следов, я прекрасно понимал, что мы очень рискуем. То ли проскочим без проблем, то ли придется стрелять. Иной раз можно пешком идти к колючке. А бывает, только собрался на ту сторону, а тут наряд ООНовцев. Да не наших, с которыми можно договориться за пачку сигарет и пузырь водки, а штатовских, звезды с флага им в глотку. С пиндосами мы, бродяги, переговоров не ведем. И это не принцип, это инстинкт самосохранения. Чингис споткнулся на ровном месте и едва не вспахал носом и так рассыпчатую землю. «Не отставай!» — подбодрил я товарища. А вот и первая линия проволоки. Шипы ржавые, опасные. Сжимая деревянные накладки на длинных ручках, я ловко орудовал специальными ножницами, сделанными еще во Вторую мировую. Нашел их в кузове сектантского Урала. Молодцы предки, металла не жалели. Инструмент получился надежный. Сколько лет уже радует лазутчиков, кромсающих проволочные заграждения. Чингис присел рядом и, выставив перед собой автомат, вел наблюдение за дорогой. Это у нас самое опасное направление. Оттуда надо ждать врага. И вот враг легок на помине. «Край!» — подал голос Чингис, и я, не оборачиваясь, услышал звук мотора. «Значит, судьба злодейка работает с нами по второму варианту. А ведь мы еще даже не в зоне. Придется стрелять. Плохо. Очень плохо». Кивнув взгляд через плечо, я увидел желто-голубой колесный БТР, неспешно кативший по асфальту. «Не сидится парням на базе. Ну, выгнали вас на патрулирование, так тихонечко спрячьтесь в кустах, соляру слейте и продайте. На вырученные гривны можно купить газировку, комиксы, пирожки с капустой и мороженое с джемом». Шутка. Водку можно купить. На полящика точно хватит. Лежа на спине, я орудовал ножницами еще усерднее, чем прежде. Хотя куда уж усерднее. Куски проволоки падали на землю. Первая линия позади. Вторая готова. Проползти чуть дальше, подтянуть за собой рюкзак. Третья линия. «Быстрей, край!» Чингис тоже залег, чтобы меньше отсвечивать. «Да только это не поможет. Нас все равно засекут. Я уверен в этом на все 100». Внезапно БТР остановился метров за 150 от места незаконного проникновения, то есть от того участка дороги, с которого мы сошли на КСП. Я уже приготовился увидеть во всей красе дежурный наряд с собаками, но недра десантного отделения бронемашины явили на свет лишь одного бойца. Приспичило пареньку по-маленькому, вот и тормознули. Четвертая линия. «Сколько их тут, а?» «Чингис», — прошептал я, — «ползи за мной». «Черт, как не кстати нагрянули ООНовцы!» «Вообще они подозрительно спокойны. Наверняка уже прошел сигнал о нарушении целостности периметра. Оборвалась проволока, разомкнулась цепь. Страшный мутант спешит в гости к мирному населению. Надо принять меры. Или того хуже. Злобный сталкер проник на запретную территорию, и крайне важно его обезвредить, пока он не вернулся, напичканный артефактами, опасными для людей». И при всех этих ужасах ООНовцы вообще не чешутся. Пописать вон остановились. Хотя таких сигналов у них по десятку в день. Проволока-то ржавая. Пятая линия. Чингис ткнулся головой в подошву моих ботинок. «Чего ты там возишься?» Я сделал вид, что не расслышал вопроса. Иногда моему товарищу лучше бы вообще не открывать рот. «Засекли!» — сдавленно пробормотал Чингис. «Засекли нас!» «Что?» — я приподнял голову. «Таки да, заметил нас товарищ, который выбрался из БТР, чтобы облегчиться. У, глазастый! И мало того, что высмотрел, еще и коллегам наябедничал. А это уже нехорошо. Я бы сказал, очень плохо». Загрохотали выстрелы, пули просвистели значительно выше ограждения. «Молодцы, бойцы, уважаю. Если в уставе написано, что сначала надо дать предупредительный залп, то вот вам глупый расход боеприпасов. Спасибо, дорогие, за пару секунд дополнительного времени. Нам сейчас каждое мгновение дорого. Вы еще в мегафон поорите, что, мол, уважаемые граждане, вы нарушаете кучу законов, поэтому добровольно сдавайтесь, иначе миротворческие силы вынуждены будут открыть огонь на поражение». Щелчок, упал кусок проволоки, в сторону его, чтобы не мешал. Еще щелчок, еще кусок, еще... Ага, таки вытащили мегафон, что-то кричат. Точнее, один кричит, остальные спрятались в кустах. Верное решение. Мало ли, вдруг стрелять начнем. Кому охота подставляться под пули? БТР сорвался с места и покатил по дороге. Тоже вариант. Зачем портить КСП, если можно положить бродяг из пулемета, а потом отправить парочку молодых бойцов, чтобы вынесли трупы на асфальт? Все. Шестая линия оказалась последней. Я вытащил рюкзак и откатился в сторону. Я в зоне. И вот тут не зевай. Казалось бы, разница в несколько метров, а совсем иной мир со своими непостоянными законами и традициями. Ножницы больше не нужны, я бросил их. Выходить из зоны планирую с гордо поднятой головой. Больше под проволокой ползать не хочу и не буду. Так, теперь бегом к оврагу, вот к тому, что правее. Там нас точно не достанут, даже если начнут долбить из малокалиберной пушки, установленной в башне БТР. Жизнь налаживается. «Я застрял», — бесстрастно сообщил мне Чингис. Если честно, я сначала не поверил. Думал, что это у него такой военсталкерский юмор. «Ты что сделал?» Я едва сумел выдавить из себя эти слова. «Я прорезал проход, а этот знаток тактики и стратегии умудрился вляпаться в колючку, как последний дух первого года службы. Ему, видите ли, лень было снимать рюкзак, и он пополз на животе и, конечно же, зацепился. Дергаться начал и еще больше увяз. А в положении лежа рюкзак снять фикус получилось». На миг у меня возникла шальная, просто-таки безумная мысль. А не бросить ли Чингиза здесь, пока не поздно, и есть шанс уйти от ооновцев? «Беги, край, я тут сам как-нибудь!» Чингиз скорчил такую виноватую рожу, что мне захотелось хорошенько врезать ему в челюсть. «Ну-ну, сам он в колючку влез, а выпутываться мы уже вместе будем». Раз такое дело, я встал в полный рост и дал залп по миротворцам. А то притихли что-то, небось пакость какую задумали. Мои выстрелы отвлекут вояк от коварных замыслов. И тут БТР остановился, башня повернулась, и... Я едва успел упасть и вжаться в землю. Пулемет, спаренный с пушкой, взрыхлил почву в шаге от меня и порубил веером пуль колючку в куски. «Живой?» — спросил я, когда выстрелы стихли. «Вроде того», — ответил Чингис. «Сейчас!» — я оторвал лицо от земли. «Подползу и срежу лямки. Только не дергайся, лежи спокойно». «Не надо! Надо! И не спорь со мной, Чингис! Не зли меня!» Послышался лай собак. Чингис засопел, заворочился и через секунду оказался рядом со мной. «Не понял!» — возмутился я и тут же сообразил, что массированная долбежка из пулемета освободила моего товарища, уничтожив целый сектор проволочного заграждения. «А то, что мы живы — чудо, не иначе. Вот потому миротворцы и расслабились. Мы просто не могли уцелеть под ураганным огнем. Побежали!» — скомандовал я и рванул к оврагу, моля хозяев, чтобы Чингис все правильно сделал, ибо я не нянька и не могу все время вытирать ему сопли. Позади раздались крики, кто-то начал стрелять из автомата, пули просвистели над моей головой, но я не думал сбавлять скорость. Если не доберусь до оврага, все равно шансов выжить не будет. Попади я в плен к миротворцам, лучшее, что меня ожидает, — тюрьма, а это не жизнь. Гулко грохнула пушка БТР. Земля впереди поднялась и кинулась на меня комьями и пылью. Я резко свернул в сторону, упал, тут же вскочил и опять побежал, на сей раз зигзагами и пригнувшись, чтобы как можно меньше подставляться. Что там Чингис? Как он? Я подбежал к обрывистому краю оврага и, не раздумывая, прыгнул вниз. Сломаю ли я ноги, еще неизвестно, а если замешкаюсь, пулю схлопочу, факт. Внизу, метрах в 10, рос орешник. Вот в него-то я и угодил. Ветки жестко ударили по ногам, расцарапали лицо. С меня сорвало рюкзак, но автомат я удержал. Когда же все это закончится, господи? Эй, хозяева, вам не надоело испытывать Максимку Краевого? Я завис в ветвях, как парашютист, свалившийся в джунгли. Вот только тут не джунгли, а я не парашютист. Остаться в зоне без оружия — верная смерть. Лучше уж ребро сломать, неудачно сгруппировавшись. Поэтому я и не выпустил из рук калаш. Но что самый крутой ствол может поделать против обычной аномалии? Ведь я умудрился запрыгнуть в поле действия воронки. На краешек, но... Малейший дополнительный сигнал, и она сработает. Я вцепился в ветки, завороженно глядя на темное пятно в центре аномалии. Над пятном кружили черные перья. Видать, недавно глупая ворона решила отдохнуть на веточке. Да неудачно. А чем я лучше птички-мутанта? Поначалу я ничего не почувствовал, будто воронка вообще не обратила на меня внимания, если так можно сказать о взбесившейся гравитации. Свистнув в воздухе, с грохотом разорвался снаряд на противоположном, покатом склоне оврага. Это и послужило сигналом для аномалии. В нагрудном кармане завибрировал детектор, а я вдруг почувствовал, как меня потянуло к центру воронки. Воздух над темным пятном задрожал и потек волнами. Я моргнул и попытался отвести взгляд. Незатухающие, вопреки законам физики, волны притягивали меня, манили. Мне хотелось разжать пальцы и соскользнуть с веток вниз. Чтобы прийти в себя, я прикусил нижнюю губу до крови. Боль чуток отрезвила. Вместо отупляющего желания нырнуть в воронку, нахлынула злость. Блин, ведь я, безумно рискуя, спустился в этот овраг. Я бежал под пулями и таки остался вне сектора обстрела БТР. Так зачем же меня окунать в аномалию? Разве Максимка Краевой мало страдал? И вообще, где Чингис, когда его помощь так нужна? Да здесь я, чего орешь? Вайнстал стоял чуть выше заросли кустарника и с интересом разглядывал перья на границе дрожащего воздуха. «Хватай конец!» И он швырнул мне крепкий нейлоновый тросик. Бухту Вайнстал позаимствовал у монахов, а я еще посмеялся над ним, мол, в зоне с горами напряженка, не сезон. Это получается, он был прав, а я конкретно протупил? Чтобы схватиться за веревку, надо освободить руку. Я же одной ладошкой сжимал цевьё автомата, а второй едва держался, сопротивляясь притяжению аномалий. И притяжение это становилось все сильнее и сильнее. Я прекрасно понимал, что скоро ослабну и свалюсь в самый центр воронки, но все же ничего не предпринимал. Не люблю выбирать между жутким и отвратительным. «Хватай конец», — терпеливо повторил Чингис. «Я тебя вытащу. Обещаю». Вдохнув поглубже, я отпустил ветку и рухнул вниз.